Эпилог. В трактире было безлюдно и тихо. Заведение открывалось в полдень. Сейчас было ровно 12 часов, и зал еще не успел наполниться посетителями. Хозяин за стойкой неторопливо протирал пивные кружки. Из кухни доносились аппетитные запахи жарившейся на огне свинины, тушеной капусты и свежего хлеба. Две молоденькие и смазливые служанки бегали по залу, смахивали тряпками вчерашние крошки со столов. Дверь отворилась, впустила в трактир поток холодного воздуха, в котором, однако, ощущалась тонкая нотка сырости, предвестник весеннего тепла. На дворе стояла середина марта. Следом вошел белокурый румяный молодой человек, одетый как богатый аристократ. На нем был красный костюм, расшитый золотом, ярко-алый берет с перьями и багровый, подбитый дорогим лисьим мехом плащ. Юноша прошелся по залу, придирчиво выбирая стул. Наконец остановил выбор на том, что в углу, уселся, скинул плащ и подозвал служанку. «Прелестная дева, принеси мне кувшин лучшего пива. К нему закусок побольше, да повкусней. Пусть все блюда будут такими же румяными, сладкими и аппетитными, как ты сама. И поторопись, я жду прихода дорогих друзей». Зардевшись, девушка убежала в кухню. А в трактир вошел новый посетитель, невысокий и худощавый, на вид ровесник первого. У него было незапоминающееся лицо, светлые водянистые глаза и серые волосы. Одежда, пожалуй, затмевала роскошью даже костюм первого гостя. Лазурный кафтан с широкими полосами золотого шитья, ярко-желтые шоссы, перетянутые золотыми шнурами, золото на берете, золото на шелковой рубахе, на плаще и даже на башмаках. Только в отличие от первого, носившего богатое одеяние с такой изящной небрежностью, что сразу был виден аристократ, на втором золоченый костюм смотрелся, как лошадиная сбруя на муле. «Энгель, дорогой друг!» — воскликнул юноша в красном. «Проходи сюда, садись за стол. Безмерно рад тебя видеть!»
«Здравствуй, Андреас!» — рассмеялся сероволосый.
Молодые люди обнялись. «Смотрю, твои дела хороши», — заметил Андреас.
«После дня всех святых в городе осталось немало опустевших зажиточных домов. Вору было где разгуляться», — ответил Энгель. «Обычно я одеваюсь гораздо скромнее. Человеку моего ремесла не годится светить золотом на всех углах. Сегодня нарядился только, чтобы затмить тебя».
Друзья рассмеялись. «Что ж, хоть счастье твое и сомнительного происхождения, я рад за тебя, старый товарищ. Мои дела тоже неплохи, хотя благоденствие досталось дорогой ценою».
«Ты остался единственным наследником в семье», — догадался Энгель.
«Да, увы. Оба старших брата и отец погибли в ту страшную ночь. Бедная матушка с трудом пережила такую потерю. Теперь я единственный продолжатель рода фон Гейкингов. Все состояние семьи в моих руках. Скоро женюсь». Андреас лихо заломил берет на затылок. «Невеста прелестная и юна, обещает расцвести в настоящую красавицу».
«А вот и Клаус!» — воскликнул Энгель.
К столу подошел хмурый альбинос в черном, похожем на монашеское одеяние и плаще с капюшоном.
«Приветствую, чтоб вы сдохли!»
Андреас разразился хохотом. «Мы тоже рады тебя видеть!» Служанка принесла пиво, расставила блюда с жареным мясом, хлебом, колбасками и тушеной капустой. «Простите, друзья, что пригласил вас в такой незатейливый трактир. Есть места изысканнее, но мне не хотелось привлекать навязчивое внимание публики».
«Место как место!»
Клаус залпом выпил кружку пива. «Расскажи нам, как сложилась твоя жизнь?» — спросил Андреас.
«Не сдох, и ладно», — проворчал альбинос. «Вокруг-то все как мухи мерли. У меня тогда лицо в ослиную морду превратилось. Вот смех был бы таким и остаться. А сейчас... Что сейчас? Демонологи всем нужны. Правда, силы у меня уже не те, после того, как с Равенсбурга было снято проклятие. Но ничего, главное, инквизиции в городе больше нет».
«Да, это лучшее, что произошло с Равенсбургом», — согласился Энгель.
«Жаль, только Инститорис выжил, чтобы он сдох», — нахмурился Клаус.
«О да, этот полнокровно добродетельный человек сейчас процветает», — рассмеялся Андреас. «До меня дошли слухи, что он хорошо принят в Ватикане. Написал труд под названием «Молот ведьм», в котором подробно рассказывает о своем опыте борьбы со злом. К тому же присвоил себе заслугу в спасении города от Вельзевула, за что получил награду из рук самого Папы Римского. Ничего, народ знает, кто настоящий герой».
«По сравнению с ним, любой демон святой невинностью выглядит», — проворчал Альбинос.
«Кстати, а куда делся ваш гроссмейстер? Меня до сих пор мучает эта загадка», — сказал Андреас. «Тела бедных ходили, и клинка мы нашли, но гроссмейстера там не было совершенно точно».
«Наши говорят, он отправился прямиком в ад, где служит сатане вместо Вельзевула», — ухмыльнулся Клаус. «А я думаю, просто разнесло его в клочья вместе с демоном».
«Здравствуйте, добрые господа!» К столу подошли Аарон и Ганс в одежде послушника. Андреас вскочил, обнял обоих, похлопал по плечам. Энгель гостеприимно наполнил кружки пивом.
«Вот!» — Ганс гордо водрузил на стол бочонок пива. «Из монастырских запасов!»
«Украл?» — оживился Энгель.
«Купил!» — обиделся здоровяк.
«Ты уверен, дорогой друг, что в столь юном возрасте правильно будет удалиться от мира?» — спросил Андреас. Ганс, похоже, не понял половины из сказанного, но охотно ответил.
«Нравится мне там. Спокойно, благостно. Аббат говорит, это мое... Как оно...
Предназначение?»
«Да, вот».
«А я аптеку свою открыл», — похвастался Аарон. «После дня всех святых в городе больных много стало. Благодаря гроссмейстеру денег хватило, да примут его душу небеса».
«Какие небеса, чтоб ты сдох?» — фыркнул Клаус. «Он бы там оказаться не захотел». «А монастырь Бригитток-то разрушили», — вздохнул Клаус. «И срыли под основание. Землю объявили проклятой. Там идола нашли».
«Статую Вельзевула», — поправил Андреас.
«Слыхали», — отозвался Энгель. «Говорят, из-за него монашки бесноватыми и делались».
«Как и горожане Равенсбурга», — кивнул Клаус. «Под Ратушной площадью-то статуя побольше была, и храм к тому же».
«Намоленный», — вставил Ганс. Энгель отхлебнул пиво.
«Интересно, откуда они взялись? Что за народ их построил?»
«Из Рима приезжали ученые-монахи», — пояснил Андреас. «Они долго исследовали статую в монастыре Бригитты и еще привезли с собой старинные рукописи, из которых можно было понять, что нынешний Равенсбург построен на месте древнего города. Когда-то здесь была стоянка кочевого народа. Кажется, они звались Финикийни. Они-то и молились Вельзевулу. Красавица, еще пиво!»
«Вельзевул — могущественный демон, чтобы он сдох», — вставил Клаус. «Он долго ждал своего часа. Думаю, все началось 100 лет назад, когда строился храм святой Бригитты. Строители, чтобы они сдохли, закладывали фундамент и нашли фигурку Вельзевула».
«Демон получил частичную свободу», — предположил Аарон. «Он сумел сделать одержимой тогдашнюю аббатиссу, которая стала его хранительницей. Монахиня начала приносить Вельзевулу человеческие жертвы, и он набрал силу». «Все остальное — звенья той же цепи», — кивнул Андреас. «Со временем у очаровательного бога появились адепты. Жертв становилось все больше, а решающий момент настал, когда в город приехали благочестивейшие Шпренгер с Инститорисом. Они стали лучшей добычей демона. Вся их богоугодная работа лишь добавляла Вельзевулу могущество. Кстати, когда храм на площади был разрушен, статуя в монастыре тоже рассыпалась, а хранительница упала замертво. Говорят, после нее осталось только лужа слизи да кости».
«Что ж», — Энгель поднял кружку.
«За избавление города от скверны и за его спасителей, да примет Господь их души, за клинка и Адилию».
«И за гроссмейстера», — ревниво вставил Аарон.
«И за него тоже. Но в первую очередь за клинка и Адилию. Когда-нибудь об этом сложат песню».
«Это будет красивая песня», — добавил Андреас. «Песня о несбывшейся любви. Они умерли вместе. Я думаю, они любили друг друга. А мы и не знали».
Кэп, вставай!»
Дан неохотно пошевелился, разминая затекшую левую руку. Что-то мешало, давило на плечо. Он открыл глаза, повернул голову и уткнулся взглядом в спутанную копну ярко-рыжих кудрей. На его плече, перекинув руку через грудь, уютно посапывала хорошенькая белокожая девушка. Это точно не Настя, посетила запоздалое откровение.
«Вставай, Кэп, срочно в рубку!» — снова прохрипел недовольный голос и, видимо, для убедительности добавил несколько заковыристых фраз о родстве и сексуальных связях Кэпа с какими-то неведомыми мудангами.
Почувствовав движение Дана, девушка проснулась, распахнула большие, опушенные рыжими ресницами глаза с ярко-розовой радужкой. «Доброе утро, Кэп!» — и потянулась, чтобы поцеловать. Разбираться с нестандартной красоткой было некогда. Мягко отстранив ее, Дан подскочил и завертел головой. Он находился в небольшом, очень захламленном помещении. Все здесь выглядело странным и незнакомым. Кровать, похожая на капсулу, плотно закрепленная на полу. Прозрачный стол, на нем неясного назначения приборы. Вокруг валялся мусор, разбросанная одежда, пустые пластиковые бутылки. Пахло спиртным. Судя по головной боли и привкусу во рту, он вчера мощно перебрал. Окон в комнате не было. Вместо стены что-то вроде плазменной панели, на которой бесновалось удивительное, похожее то ли на козла, то ли на демона существо.
«Вставай, Кэп!» — хриплым голосом орало оно. «Звездолет ЭМП на хвосте!»
Дан потряс головой, пытаясь прийти в себя. Демонов ему с лихвой хватило в Равенсбурге. Словно уловив эти мысли, существо на мгновение покрылось рябью, потом предстало точной копией рыжей красотки, что сейчас блаженно потягивалось в кровати. «Может, секс-киборга лучше поймешь?» — соблазнительным голосом заявило оно, складывая губы бантиком. «Тебя ждут в рубке, Кэп. Пошевеливай тощей задницей, паразит межгалактический. Аврал!» Девица подмигнула и исчезла. Поверхность панели подернулась зеркальной пленкой. В ней отражался Дан. Вернее, тот, кем он стал. Средний рост, худощавое тело с развитой мускулатурой, очень смуглая, как у латиноса, кожа, взлохмаченные жесткие черные волосы с прядями седины. Черные колючие глаза, крупный горбатый нос, тонкие губы, впалые щеки с трехдневной щетиной. Правая перечеркнута длинным шрамом. Шрамы были на груди и плечах. Дан посмотрел на свои руки. Сильные, жилистые, перетянутые веревками вен, с крупными ладонями. На левой не хватало мизинца и безымянного пальца. «Акела промахнулся», — уныло подумал он. «Опять Сенкевич что-то напортачил». Дан подобрал с пола одежду. Потертые штаны и куртку из материала, похожего на брезент. Быстро собрался, натянул тяжелые, видавшие виды армейские ботинки. Шагнул к выходу, отметив, что ко всем своим достоинствам еще и хромает на правую ногу. Панельные двери послушно разъехались перед ним. Капитан пиратского космического корабля «Айрон Блад» по прозвищу «Акула» отправился в рубку. Конец книги. Читал Дмитрий Игнатьев, корректор Татьяна Жмайло. 2017 год.